Да, слышно хорошо.
Всем еще раз привет. Меня зовут Мила. Я созависимая. В программу я попала 2 года назад, в июне месяце. И получается, что уже начался мой 3-й год в программе. Вообще, что я могу сказать про свой контроль? Откуда вообще взялся мой контроль, моя модель контроля? Я росла в дисфункциональной семье. Папа у меня был алкоголиком. Мама очень контролирующая, созависимая. И, собственно, мой вообще контроль родился из семьи. И я так думала вообще, когда я вообще вспомнила его, когда я впервые могу его припомнить, и я помню такой случай. Это вообще своеобразный такой тест на созависимость, когда я слышала, что кто-то поднимается по лестнице из родителей, и я уже слышала, в каком настроении, уставшая там мама идет, или там идет пьяный папа, или идет кто-то из них злой, как он вставляет ключ в замочную скважину. Я уже понимала, в каком они настроении, состоянии, и как мне нужно себя вести. Я помню это где-то примерно лет с 5, потому что, наверное, до 5 лет как-то ко мне относились как к маленькому ребенку, потом уже ко мне относились как ребенку осознающему и как-то уже менее спокойно, что ли. Ну, то есть там уже у меня появилась какая-то ответственность. Причем у меня появилась ответственность за чувства моих родителей. Я понимала, что нужно сделать, чтобы получить там добрую какую-то реакцию или как не получить нагоняя от родителей. У меня была старшая сестра, то есть я была самым младшим членом семьи, такая роль мне досталась, но в принципе, наверное, я за это благодарна высшей силе, что мне приходилось нелегко, с одной стороны, с другой стороны, у меня были какие-то свои бонусы. В части контроля, например, меня чаще контролировали. То есть это моя мама, моя старшая сестра. Моей старшей сестре контроль тоже достался за мной. И изучая вообще свою модель контроля, я поняла, что я училась этому у них. Я контролировала вообще в своей жизни все. Ну, то есть у меня было ощущение в какой-то момент, что без меня вообще мир придет в упадок. Мир в моей семье, мир на моей там работе, мир там в моем дружеском коллективе, потому что я все время была такой миротворец, который там всех мирил или, ну, чаще всего мирил, потому что мне как созависимой свойственно избегание конфликтов, и я все время пыталась как-то все это загладить, проконтролировать, чтобы все дружили, чтобы в семье все мирились. У меня была такая еще своеобразная роль шута. Я так контролировала своих родных. И на работе это трудоголизм, гиперответственность, когда да, я все сделаю, потому что кто, если не я, и второй лозунг был, хочешь сделать, чтобы было хорошо, делай сам. То есть не надо доверять. Да. Надеюсь, что у меня связь не пропадает. Вот. И что мне вообще давал контроль? Контроль изначально у меня стал появляться, потому что мне было необходимо чувство безопасности. Я понимала, что если я это не проконтролирую, то здесь произойдет какой-то там маленький атомный локальный взрыв. И у меня было чувство, что потом придется сильно долго, много с усилиями все это собирать, исправлять, если сейчас все поссорятся, если сейчас работа не будет выполнена в срок, если сейчас не знаю, друзья все тоже разругаются, то мы никогда не сможем общаться. И в частности, конечно, я переживала за себя. Я контролировала мнение других людей о себе, я научилась не договаривать, я научилась замалчивать свои какие-то мысли, я научилась выглядеть хорошо в младших классах. Ну, то есть я попала в школу, не ходя в садик. Я была не садичным ребенком, и практически весь класс перешел из группы, из садовской. То есть был уже сложившийся коллектив, в котором я не могла найти общего языка. Я не понимала, как контролировать других детей. Был какой-то момент буллинга, не сильно страшного, но все же я чувствовала такое отвержение вот от этого коллектива. Со мной там не сильно там общались. В какой-то момент я попала в детский пионерлагерь. Там я поняла, я была новичком в коллективе, как бы все были новичками в коллективе, мы были на равных условиях, и я поняла, мне нужно здесь взять роль такого лидера негласного, быть такой классной, чтобы ко мне все хорошо относились, и все будет классно. И это сработало, что, наверное, тоже, я думаю, начало укреплять там мои модели созависимости, в частности, модель контроля. Я стала контролировать мнение людей, как они ко мне относятся, и я стала от этого зависеть. Вот. Я думала, что же я могу сказать еще в этой спикерской, да, как вот он у меня появился. Потом мой контроль начал набирать обороты, потому что там уже начались личные отношения. И я стала еще замечать, как мой контроль проявляется, кроме того, что в разных сферах. Сейчас я могу сказать, как мой контроль проявлялся в разных моих ролях. Ну, то есть я думала, что контроль — это, наверное, агрессор, да, это вот мой преследователь, который следит за всеми, чтобы все шли в строю, никто там не выпадал, никто не делал левых движений, чтобы, не дай бог, все это не привело к какому-то конфликту, к какому-то разрыву, отвержению и всему прочему, чтобы система работала. Но потом я стала понимать, что нет, здесь же очень сильно контролировал мой спасатель, который хотел, чтобы все было хорошо и все дружили. И я помню, как я спасала своих родителей, своего папу, свою маму. Я за ними приглядывала, чтобы там, не дай бог, они не поругались. И так мой контроль процветал в спасателе. Но чем дальше я изучала свои паттерны созависимости, в частности, свой контроль, я поняла, что я контролирую, когда я жертва. То есть для меня это было большим открытием, жертва. Как я контролировала в жертве, я делала такие... Это было слово. В общем, я упрекала людей, я жаловалась людям, да, я говорила, что ты и так себя повел. И поэтому мне сейчас, поэтому я сейчас чувствую себя почти мертвой, разбитой, мне ужасно, и ты в этом виноват. Я винила людей, обвиняла их, и таким образом я понимала, что я тоже могу получить свой контроль. То есть я понимала, что меня жалеют, да, меня там жалели родители, жалела старшая сестра, что я в какой-то момент могла начать жертвить на работе и обвинять всех в том, что я вот тут все делаю, а вы никак не хотите нормально себя вести, вы меня вообще не цените. И все это тоже оказалось на самом деле контролем, что было для меня вообще удивительным. Потому что я думала, что вот только мой агрессор какой-то, вот он такой контролер, смотрит, чтобы никто не разбежался. Нет, все мои роли, во всех этих ролях я пыталась контролировать людей, так или иначе. И что он мне давал? Этот контроль давал мне безопасность, в первую очередь, чтобы не было каких-то происшествий, чтобы все работало. И это избавляло меня от тревоги. Какое-то время контроль действительно помогал мне выживать. Поэтому на самом деле он и появился. Я какое-то время очень злилась на свою созависимость как болезнь, злилась очень на свою модель контроля. И я понимала, что мне было обидно вообще, что я такой контролер, как же я могла такой стать? Я еще в какой-то момент начала понимать, что я становлюсь такая же контролирующая, как моя мама, и думала, как же я могла превратиться в свою мать, ведь мне это в ней вообще категорически не откликалось. И это тоже дало мне понимание, что да, это моя тревога, мой способ избавиться от тревоги, это проконтролировать все, сделать самой, все проследить, всех поставить на место, всех спасти, всех наказать, всех обвинить, и все тогда будет более-менее. Люди становились управляемые, как мне казалось. Но проблема контроля в том, что он работает какое-то как ограниченное, что ли, время, может быть, можно с ним выживать. Это однозначно для меня было не жизнь, это выживание. Но затем я понимала, что точек контроля в моей жизни стало слишком много. То есть я понимала, что я контролирую все, даже там, не знаю, кота своего я контролировала. Я была убеждена, что вот мне нужно быть дома, чтобы кот сходил там в туалет. Мне нужно там посмотреть, как сделал уроки сын, иначе там будет двойка, большие проблемы и у меня, и у него, и вообще он ни на что не годен будет в жизни, никуда не поступит и все прочее. Ну, то есть и всегда моя тревога, она была такая про будущее больше. В итоге все раскрутилось до такого момента, что как вообще я пришла в какой-то кризис контроля? Я очутилась в отделении неврозов. Мой контроль меня довел до того, что я контролировала все настолько, и причем это такое ощущение, что ты как будто сначала тебе кажется, что ты такой кукловод, что у тебя в руках такие веревочки, и ты за них дергаешь, и люди делают какие-то вещи, и тебе от этого более-менее спокойно, и все предсказуемо, и все понятно, вроде бы понятно. Но в какой-то момент ты понимаешь, что ниточек слишком много, что у тебя не хватает рук, что у тебя не хватает вообще глаз, не хватает времени для того, чтобы делать что-то еще, кроме того, как контролировать. Во-вторых, я поняла, что я начинала в них залипать, запутываться. Я поняла, что эти нитки обрываются, что нужно постоянно этот контроль поддерживать, обслуживать. И что сам контроль начал порождать новую тревогу. И в какой-то момент я поняла, что все летит в тартарары. То есть я не могу. У меня был такой период на работе. Я пошла работать в недвижимость. Это тоже, ну, то есть я набирала еще себе ответственности побольше. Ответственность там за чужую недвижимость, за чужие деньги, там сроки какие-то, обязательства. И я их нагребла так много, что в какой-то момент моя нервная система не выдержала. И я начала чувствовать, что я больше вообще ничего не хочу. Ну, то есть я настолько выбилась из сил. И еще одной точкой стало то, что когда я перестала что-то контролировать, ну, то есть у меня само по себе произошло уже такое отрывание вот этих нитей контроля, и я поняла, что я настолько, ну, как бы уже от него зависима, что все от меня его ждут. И в какой-то момент меня мои близкие упрекнули в том, что я плохая мать. И эта мысль, видимо, как уже потом выяснилось там, в терапии, она меня закрутила в том, что я не контролирую там вот это, я плохо контролирую, ты плохо контролируешь, ты плохая мать. Это какое-то было смежное такое понятие. Вот. И в какой-то момент я попала в отделение неврозов, где я просто могла только уже лежать. То есть вот я месяц была госпитализирована, 2 недели я там была в каком-то полусне, на успокоительных. И в какой-то момент я поняла, что, оказывается, мир-то не рухнул без меня. Ну, то есть сделки продолжались, кто-то подхватил там, кто-то, ребенок поехал на дачу, все как-то справлялись, кот, кстати, потом появился. Вот, ну то есть моя жизнь как-то устроилась, мир не рухнул. Еще очень было много контроля по отношению к самой себе, о том, что я должна хорошо выглядеть, я должна быть успешной, я должна вот это, я должна быть вот такого-то веса, я должна вот так-то выглядеть. Ко мне должны все хорошо относиться, у меня не должно быть каких-то недоброжелателей. Если они появлялись, мне хотелось просто бежать за ними и, не знаю, делать все, чтобы, ну, тоже контролировать их отношение ко мне. И, наверное, вот начался такой период. Сначала мне начинала помогать там психотерапия, когда я понимала, что действительно есть какие-то вещи, например, там чувства других людей, которые, да, я могу постараться их проконтролировать, но на самом деле не очень это такое гарантированное дело. Вот. Что забирал у меня контроль. Контроль забирал у меня время, контроль забирал у меня ресурс, контроль в какой-то момент забрал у меня жизнь. Вообще, когда пришла в коду, у меня было ощущение, что вот контроль моя ведущая модель, потому что он мне очень сильно, сильнее всех откликался мне именно контроль. На тот момент я была в отношениях, с объектом зависимости, и он зависимый. В коду я попала, потому что я тоже очень усиленно контролировала его там выздоровление, его жизнь, его работу, я его усиленно спасала. Все закончилось тем, я это часто рассказываю на собраниях там в качестве там первого шага, все закончилось тем, что он решил совершить суицид. И когда я его с окна стащила каким-то чудом, ну, то есть это была прям не показная какая-то попытка. То есть я уже видела, что это прям полноценное желание умереть. И в этот момент я поняла, что все. Вот он опять второй мой кризис контроля, что я больше не знаю, как делать. Контроль настолько не работает, что он привел вот к этому. Потом я нагуглила чат-кода, попала сюда. И, наверное, здесь, а я еще контролировала мнение других людей, я никому не рассказывала, что происходит в моей жизни. Вообще ни одна живая душа не знала, кроме меня и кроме него. И я только здесь начала выговариваться, увидела второй раз, что мир не рухнул, оказывается, мне становилось легче. И я заподозрила, что что-то, наверное, опять пошло не так, что-то, наверное, опять есть с моим желанием контролировать. Как я начала вообще избавляться от него, я, наверное, начала понимать и вспоминать, как мне было больно. Ну, то есть, смотря там свой объект зависимости, я понимала, как это тяжело, когда тебя контролируют. Даже если ты хочешь своей жизнью распоряжаться там в любом плане, ты хочешь ее портить, завершить, вообще отказаться от нее. И когда тебя контролируют, это, ну, невыносимо тяжело. И тут я вдруг, да, опять вспомнила, что я опять превращаюсь в контролирующего родителя, который хочет все сделать по-своему. Хотя бы в отношениях, да. Там уже были моменты, что я начала отпускать там контроль, касательно своего отношения к себе. Там я перестала, ну, какой-то у меня уже критики стало поменьше к себе. Как-то в работе стало легче, но вот он, второй кризис случился именно в отношениях. Я в очередной раз, это были не первые мои отношения созависимые, и то есть это третий раз был уже такого кризиса. Я понимала, что я иду, вообще не работает проконтролировать. Даже если мне спокойней, другой человек от этого хочет просто спрыгнуть. И что я могу сказать про модели, про модель выздоровления? Самая главная мысль, которая мне помогла, наверное, мысль о том, что от страха, я же пыталась своим контролем все время избавиться от своих страхов, от страха отвержения, от страха потери, от страха вообще конфликта. И я понимала, что от страха может помочь только вера. И потихонечку, потихонечку получилось так, что я в какой-то момент тоже был, что ОЗ у меня уехал куда-то в ночь, и выключила телефон, и меня просто, не знаю, меня просто трясло так, что мне хотелось бегать по потолку, я не знала, кому позвонить. И в чате кто-то отозвался. Вернее, я хорошо помню, что это был за человек, и начал мне записывать молитву. И я понимала, что меня как бы попускает, потому что мне было очень страшно на тот момент. И у меня было ощущение, что из меня какие-то демоны выходят, что прям вот как будто позвали экзорциста, из меня выходят бесы. Я прорыдалась, и такое ощущение, что меня в ту ночь как будто отмолили. И мне стало легче. И у меня вот эта связка мысли о том, что когда я отпускаю контроль, и когда я верю, что есть что-то, что мне поможет, что мне становится легче, она начала работать. И постепенно за эти 2 года я могу сказать, что я достаточно сильно избавилась от контроля. Он все равно там так или иначе где-то вылезает, но с ним уже обходиться гораздо легче. Что сейчас есть в моей жизни? Мне очень было непросто вообще отказаться от каких-то постоянной занятости. Да? Мне очень тяжело было
Время.
отпустить контроль именно. Да. Спасибо. Еще 5 минуток. Мне было очень тяжело отпустить контроль в финансах, но сейчас я такой свободный художник. У меня есть там несколько своих способов заработка, и я понимаю, что да, я могу положиться здесь на высшую силу. Как бы раньше у меня был большой контроль там к работодателю, я очень боялась потерять работу, контролировала все там. Сейчас у меня есть отдельные клиенты, с которыми мне проще выстраивать отношения. У меня 17-летний сын, ему будет 18 лет в январе. И здесь я понимаю, что с сыном у меня контроль ушел раньше всего. То есть в какой-то момент, наверное, его там средней школы, я поняла, что если я его буду сейчас контролировать, во-первых, я к нему прилипну, во-вторых, я испорчу все отношения с ним. И постепенно, постепенно, то есть я начала его отпускать. А сейчас он такой самостоятельный, взрослый уже человек. У нас не было момента, чтобы я говорила, что ему делать. И у нас нет момента, чтобы я говорила, когда ему играть в компьютер, не играть в компьютер, когда ему приходить домой. И это самые, наверное, здоровые отношения в моей жизни. И слава богу, что они получились именно с сыном, потому что я вижу, что в нем нет компульсии и зависимости, и в нем нет страха передо мной. То есть он не боится моего контроля какого-то, потому что я к нему его проявляю по минимуму. Чем я заменила контроль? Это уделять внимание. То есть я понимала, что если я ребенку уделяю внимание какое-то время даже, когда он был совсем маленький, то он нормально себя чувствует. Какое-то, например, 10 минут я могу с ним играть, 40 минут он может играть сам. И, в принципе, это наблюдение тоже меня стало спасать, что я не отпустила так совсем все вожжи, все не побросала, нет. Также, например, со своей внешностью, со своим питанием, со своим здоровьем я могу уделять этому время определенное. Это не значит, что я совсем все забросила и нигде не участвую. Нет, все же уделять внимание, причем, да, я могу уделять внимание работе, я могу уделять внимание там своей внешности, я могу уделять внимание отношениям, но это уже не про контроль. Что осталось у меня из контроля? Так, сейчас я минутку, у меня здесь есть модель самого контроля, по которой я могу проговорить. Главное мое сознание о том, что вообще меня окружают взрослые люди. Даже если мне кажется, что это несознательные, бессознательные, беспомощные дети, я понимаю, что если даже в моих отношениях, то есть, да, прошел такой опыт, что как только я начала передавать эту ответственность человеку за его действия, он ее в какой-то момент там хотел брать, не хотел, но в итоге как будто бы пришлось взять, не было выбора. И этот момент контроля мне стало, ну, как бы реально просто отпустить. я понимаю, что я не могу проконтролировать все чувства людей, и что я вообще их не контролирую. Мне до сих пор тяжело контролировать свое желание быть хорошей для людей. Оно со мной остается, я все равно еще остаюсь в каких-то моментах скрытной. Здесь еще, правда, у меня есть моменты, с которыми я только справляюсь. Видимо, все уходит не сразу. Но ответственность людей за самих себя я уже могу передать. Я стараюсь не давать советов. Все равно они будут вылетать из меня, но сейчас вообще правила чата кода очень для меня хорошо отозвались в моей жизни. Не давать советов, не давать оценок, это помогает сохранять мои границы. Я тогда не влетаю в роль контролера-спасателя, и я не нарушаю там целостность границ другого человека. Я согласен, принимаю способность других людей позаботиться о себе самих. Да, то есть сейчас я могу спросить, там, если у меня есть ресурсы, то это вообще нечастый, не распространенный вопрос, чем я могу помочь тебе. Да, или сказать, если что, я здесь, я там держу тебя за руку, да, что... Но я принимаю с готовностью это чувство, что человек может позаботиться о себе сам. И если раньше меня даже это вызывало тревогу, что человек о себе сам может позаботиться, и он станет независимым от меня и уйдет, то сейчас мне становится с этим просто. Я внимательно и честно исследую свои мотивы, готовясь подарить подарок. Да, с подарками тоже у меня была история, что я пыталась всех задарить и вообще получить какое-то одобрение. Подарки выбирала часто дороже, чем я вообще могу их, то есть отказывая себе в чем-то. То сейчас я себя останавливаю за руку, и с подарками у меня как-то стало проще. Иногда я ловлю себя на мысли, что ох, надо бы что-то подарить. Но это, наверное, растет из той мысли, что есть такая книжка «Пять языков любви», и у некоторых людей язык любви – это подарки. И вот я знаю, что у моего объекта зависимости язык любви – подарки. Я периодически дергалась, что мне нужно что-то подарить, и это как будто бы сказать ему «я тебя люблю». Но оставила, да, такие подарки на праздники, да, чтобы они были какие-то обоснованные, экологичные.
Время.
Так, да. Ну, в принципе, из этих моделей, да, я могу сказать, что... Не буду я их все зачитывать, давайте. Можно, в принципе, перейти к вопросам. Сейчас, секундочку, посмотрю, что у меня там было в черновике. Да все, наверное. Все, спасибо, что послушали. Буду рада ответить на ваши вопросы.
Спасибо большое, Мила. Скажи, сколько времени ты готова отвечать на вопросы?
Я могу отвечать на вопросы полчаса точно. Потом можно перейти, наверное, уже в чайную.
Окей, хорошо. Участники, которые хотят задать вопрос, пожалуйста, напишите свое имя в чат. Также можно написать вопрос в чат, я зачитаю его голосом. Да, Галина, пожалуйста, микрофон твой.
Всем привет, я созависимая. Мила, привет, очень отзывается. Я удивляюсь, насколько мы все разные, но как мы благодаря вот этим моделям созависимости похожи, наши жизни очень похожи. Контроль это вообще, конечно. Вот у меня вот какой вопрос. Моя проблема с контролем связана в две позиции. Сейчас самые острые у меня. Это связано с контролем деньги и контроль над сыном. Я послушала внимательно, и мне вот интересно по поводу материальных. Вот по поводу денег. Были ли такие случаи, такой момент в жизни, когда вот ничего не оставалось делать, вот вешалка, и пришлось тебе перепоручить Богу, и у тебя это сложилось, у тебя это получилось. Вот было ли такое в твоей жизни? Спасибо.
Да, спасибо большое, Галина. Такой случай у меня был, на самом деле, я уже говорила, я тоже делюсь этим на собраниях. Тяжелее всего мне было перепоручить, наверное, историю, ну, вот как бы свой контроль в деньгах, потому что мне казалось, что, конечно, высшая сила, она классная, она там про любовь, про чувства, но вот как бы я тут ногами хожу по земле, ем еду, снимаю квартиру, и все вот это вот. Ну, то есть как будто есть вот земная жизнь, и есть вот она такая духовная. Вот земная жизнь, она вообще, ну, как бы на моих плечах целиком. И со мной вообще начали происходить такие вещи. И самая запоминающаяся история, когда мне нужно было заплатить аренду и кварплату. Это было ровно 30 тысяч рублей, прямо сейчас помню. Это была зима, декабрь, и у меня вообще не было денег. Не было денег, потому что у меня были тяжелые отношения с работодателем, который не мог выплатить мне проценты, которые платились, ну, короче говоря, наличными. Наличных не было. И я хожу, значит, у меня рядом с домом лесопарк, я хожу по этому лесопарку, круги наматываю на нервах, и не знаю, даже не представляю, кого можно занять, потому что перед Новым годом, декабрь месяц, все вообще там заняты своими делами. И в какой-то момент я смотрю свой банк. В банке у меня есть функция скрыть карты, которые у меня там были раньше. И я не помню, я с какой вообще целью я туда полезла. И нечаянно нажала эту кнопочку. У меня открываются карты старые. А раньше, ну, то есть у меня есть пенсия, которую я получаю. И я потеряла карту. В общем, я почему-то не перевыпустила с этого же счета, открыла новый, как будто бы счет, новую карту. Я смотрю на старой карте, которая не высвечивается у меня, на счету даже, карту я потеряла, лежит 30 тысяч рублей. И я потом поняла, короче, я узнавала, что это какой-то был перерасчет. В общем, мне реально прислали 30 тысяч рублей. Я не знаю, сколько они там лежали. Они лежали там, по-моему, с октября или сентября месяца. И у меня было такое чувство, что, ну, то есть, мне никто так из моих там бывших мужей алименты не присылал, как мне вот эти деньги пришли в нужный момент. Может быть, они пришли и раньше, да, но нашла я их именно в нужный момент. После этого у меня был такой вообще ошеломленный какой-то вид, потому что прямо даже сумма сходилась. Я заплатила всю эту сумму, выяснилось, что можно просто снять со счета без карты, и все это вообще замечательная история так закончилась. Но это было только самое начало, потому что в дальнейшем, да, я поняла, что, ну, наверное, и здесь я тоже могу положиться на финансы, да. Но это из разряда в тот момент у меня было такое ощущение, что моя высшая сила – это какой-то Дед Мороз. То есть мне там стоит… Меня немножечко это расслабило в том плане, что я думала, что сейчас все будет вообще так происходить, но так не происходило. Я прошла через какой-то кризис, да, там, с деньгами, с зарабатыванием денег. Сейчас я из этого кризиса выхожу, потому что я стала понимать, что если как будто бы раньше я просила не для себя, а вот чтобы там была квартира, чтобы там вот нам всем было что есть. А сейчас, когда я начинала там писать свои списки, что мне вообще нужно для себя самой, как будто бы мне начали приходить хорошие клиенты, возможности заработка. И я поняла, что здесь я проходила не одно дно с такое с деньгами, я как созависимая. я автоматически недозарабатывающая, и автоматически, ну, то есть у меня финансы – это уязвленное место. Я могу либо много заработать, либо вообще долго, ну, с трудом зарабатывать, либо тратить деньги. Ну, то есть я в деньгах еще ребенок, вот. Но такие как бы моменты, они меня тоже стали, мне стало легче. То есть я сейчас понимаю, что раньше у меня было еще там трудоголизм, я падала в работу, боясь, что вот денег не будет. У меня про деньги вообще была вечная тревога, потому что я там все время сама по себе, сама там себя содержу и ребенка, и поэтому мне нужно самой все. Для меня это была вообще тема какая-то триггерная, то сейчас я прекрасно вообще остаюсь даже с пустой карточкой, такое сейчас тоже бывает, и знаю, что деньги придут. Вот у меня есть чувство, что точно придут, потому что все это время деньги ко мне приходят. Ко мне приходят либо деньги, либо возможность заработать, либо какая-то бесплатная возможность получить то, что мне нужно. Это как бы реально так. Ну, то есть это то, что я могу сказать про деньги. И потом, да, я слышала еще одну спикерскую, в которой была такая мысль о том, что высшая сила, она везде. Высшая сила, она и в деньгах, высшая сила, она и в отношениях, высшая сила, она и про секс, и про все на свете. Ну, то есть сейчас я понимаю, да, я здесь могу тоже передать этот контроль. Вот. Надеюсь, что ответила на ваш вопрос, на твой вопрос.
Извиняюсь. Спасибо.
Да, спасибо. Следующая очередь Кристина. Пожалуйста, микрофон твой.
Сейчас. Извините, спасибо. У меня такой вопрос, как смягчить переход от модели контроля к цельному поведению. То есть, скорее всего, это принятие. И вот как сделать так, если контроль, ну, например, жесткость, грубость там даже с подчиненными, возможно, или там капризы в общей жизни, они работали. Можно сказать, что в какой-то степени это поддерживало самооценку в семье, где ты являешься чуть ли не пустым местом. И вот поэтому в такой момент, вот как принять то, что я отдаю это, да, как у тебя это происходило, вот какой опыт по чувствам, по ситуациям. Все это очень больно и страшно отдавать даже контроль. И еще сначала нужно принять, что это есть. Вот я сегодня приняла, очень плохо себя чувствую, тем более столько мотивации у вас ставить. И как ты это отдала? Спасибо.
Спасибо большое за вопрос. Я на самом деле помню такую точку, что я очень боялась за жизнь своего объекта зависимости. Я очень боялась, что он умрет. И я изо всех контролировала его жизнь, изо всех сил контролировала его жизнь, потому что мне казалось, что она очень сильно зависит от меня. И в какой-то момент, кстати, вот когда тоже там случился кризис, я общалась тоже с психологом, который подсказал мне одну такую технику. Он говорит, но она очень сложная. Это помогло мне проститься со страхом смерти. А он прям очень жуткий, самый тяжелый был для меня. Там мысли вообще о том, что когда-то и мама умрет, и у меня сразу слезы на глазах, и вообще мысли о смерти любого из там, даже про кота я думала, что у меня были такие моменты, что я прям рыдала, лежала ночами и думала, как я буду без него жить. Вот настолько у меня был большой страх, и из страха рос большой контроль. То есть я контролировала все, чтобы все там хорошо ели, чтобы никто там не заболел. И отправной точкой было, наверное, вот это вот, то есть такая была методика, когда он мне говорил, ты представь, что он умер. Такая техника тяжелая, надо вот представить, что он прям умер, все, все, все случилось. Тебе нужно написать прощальную речь о покойниках только хорошо или никак. Ну вот ее надо сделать, ну вот если ты решишься. И я как-то что-то ходила вокруг да около, и через 2 недели, наверное, тоже был какой-то такой приступ, что опять он уехал, мне было очень страшно, и я решила сесть и написать. И я писала ее всю ночь, я писала до зари, там уже солнце взошло, и я, наверное, на восходе уснула. Измужденная, зареванная, я написала о том, что ты лежишь на плоту, ты в белой одежде, в белых цветах, ты умер, и я тебя за все благодарю. Там был большой список вообще там чувств, какие я чувствовала, к нему теплые. И я толкаю этот плот, ты уплываешь, и я остаюсь на песке. И я плачу, засыпаю, но я просыпаюсь, и начинается новый день. И как бы вот это переживание, когда... Сейчас. Когда ты как будто бы столкнулся, да, и мысленно прожил эту ситуацию, она тоже очень тяжелая, но в то утро я проснулась и поняла, что все, мне как бы будет страшно, но это уже будет не такой страх, который будет мной полностью владеть. Я понимаю, что человек мне не принадлежит, ну, то есть его жизнь мне не принадлежит, она не зависит от меня. И, наверное, вот с этого момента началась, я поняла, что я справлюсь. Потом еще был один кризис тоже со страхом связанный, но как-то он сам себя уже там прожился. В общем, я стала понимать, что я готова, контроль свой отпустить с полным пониманием, что я могу вообще все потерять. Я прям согласилась все потерять. Я поняла, что да, я если не проконтролирую, я потеряю работу. Ну и что? Ну да, я потеряю работу. Возможно, вообще к лучшему. Я потеряю эту работу, может быть, я найду что-то лучше. Ну да, я понимаю, что там мой кот любимый, он животное, он мне не принадлежит, он вообще божья тварь. Я начала думать о том, что ну да, если вот он совсем прям болезнь, у него там свои кошачьи болезни. И я подумала, что если он умрет, мне ничего не остается, как с этим делать. Я, кстати, кота как-то немного попустила, и кот стал вообще прекрасно себя чувствовать. Мне кажется, что даже на каком-то психосоматическом уровне я, наверное, и кота задавила. И во всех сферах, то есть потихонечку я, принимать начинаю только после полного кризиса. У меня, как у созависимой, нет этой границы, где, я такая на середине дороги подумала, наверное, достаточно. Наверное, вот здесь уже я перебираю. Раньше не было, сейчас она появляется. Сейчас я понимаю, я залезаю в контроль. Это мне грозит апокалипсисом. Это другим грозит апокалипсисом, и всем будет нехорошо от этого. И еще помогал опыт того, что чем больше я отпускала, вообще мир-то не рушился, мир-то становился лучше. То есть в какой-то момент я и в отношениях проживала там тяжелый такой момент, что я отпускала эти вожжи. И я уехала в отпуск на несколько дней, на меня объект зависимости очень сильно обиделся, он со мной не разговаривал там 2 месяца, и я сидела и думала, у меня ничего не остается, кроме как отпустить этот контроль, его чувств, перестать доказывать, что я нормальная, что мне можно на 2 дня уехать на море за свой счет, и ничего в этом страшного такого нет, это там мое свидание с высшей силой и вообще мои дела и планы. Да, я понимаю, что он обидится. Да, возможно, это действительно было обидно. Да, но я ничего не могу сделать с его чувствами, с его отношением. И после этого отношения переродились. То есть был момент очень такого открытого взрослого общения. Причем я поняла, что да, когда я выздоравливаю от контроля, мое окружение тоже начинает выздоравливать от контроля. И меня контролировать партнер стал меньше после этого. Как будто, наверное, тоже какой-то кризис вот этой потери пережив. Но в тот момент он был заинтересован, да, во мне как в партнере, и поэтому движение, отношения выздоравливают те, которые, могут выздороветь, да, вот тогда они могли выздоравливать, поэтому они двинулись навстречу, но я прекрасно понимаю, что некоторые мои отношения, которые я там перестала контролировать, они закончились, и на самом деле я подумала о том, что может быть и к лучшему. Ну, то есть у меня нет какого-то тяжелого такого прям переживания. Все можно пережить. Вот, наверное, вот это я могу сказать. Про то, что контроль у меня проходил только вот через такой кризис, что я прям готова совсем от всего отказаться. Я понимала, что да, у меня было же жуткое желание проконтролировать сына, потому что там созависимый дедушка, там в анамнезе зависимый отец, который умер. И мне очень страшно было, но потом я, да, получила свой ответ о том, что это его уже отдельная жизнь. Даже если с ним что-то случится, это уже его опыт. И, ну, как бы каждая душа приходит в мир для чего-то. Кто я такая, чтобы решать, кому тут как жить? Как-то так. Вот. И это помогло, наверное, да, отпустить сына, отношения с ним, чтобы они стали какие-то более свободные. И они, кстати, становятся, чем меньше контроля, тем больше наполненности. То есть я это вижу потому, что мой сын там может написать: «Мам, мне грустно». Там мальчику 17 лет, я, ну, как бы не могла вот так доверять родителям, у меня не было такого опыта. И он может поделиться чувствами. То есть я понимаю, что я для него безопасна. Я безопасна, потому что у меня нет вот этого контроля. Он может сказать: я, ну, там, не знаю, не знаю, ехать на вечеринку или не ехать. Я там, ну, вот это. Вот у меня такие чувства, или он может прийти там за какой-то поддержкой, или за какой-то, не знаю, там, за каким-то опытом. Советов мы не даем в семье. Вот, я стараюсь так не общаться. Вот, спасибо. Надеюсь, что ответила на вопрос.